Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 17 снежня.
Прысуды, санкцыі і свабодны тэатр. Абмяркоўваем з Мікалаем Халезіным.
Сейчас это готовится эканамічны пакет. Он должен касаться как финансового, логистического секторов. Вот это то, что для меня считаю, что это самое важное.
Санкции працуют, просто мы не ведаем. Схемы не допомогут позбегнуть страт.
Всегда возможно выстроить схему, которая не сразу откроется, но это будет дороже, сложнее и, в общем, непонятно, стоит ли.
Что агульного у силовиков Беларуси и приматов баноба? Размова с психологом.
Взрослая обезьяна носила обезьянку подростка, говоря ему: через этот акт ты в моей власти. Ты должен мне подчиняться. Совершается символический акт насилия.
Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины у программы Евразум.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Блогеру Эдуарду Пальчасу прысудзілі 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі. Пасля 18 гадоў Сергію Ціхановскаму такому прысуду не здзівіліся ні беларусы, ні сам Пальчас. Гэта відаць па яго паводзінах падчас абвяшчэння прысуду. Усё гэта адбываецца на фоне заяў з боку еўрапейскіх палітыкаў пра тое, што новы пакет санкцый гатовы да ўхвалення.
Чым не дагадзіў рэжыму блогер Пальчыц і хто насамрэч распальвае варожасць у краіне? Ці атрымаецца ў захаду зашыць дзіркі ў санкцыях? Што сёлета адбываецца са свабодным тэатрам? На гэтае ды іншае пытанне адказвае арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра, праграмны дырэктар Creative Politics Hub Мікалай Халезін.
Не паспеў, можа быць, сцішыцца, не сцішыцца скандал у Літве с транспортировкой белорусских санкционных продуктов, как скандал у Эстонии. Вот пытаются у нас наши глядачи, что там с Эстонией чувать? Разрулили пытание с нагоды транспортировки санкционных нафтопродуктов.
Это тут нужно смотреть все-таки не на конкретную сейчас историю там с Литвой или с Эстонией, а нужно смотреть на систему. Мы, вот эти дыры в санкционных процессах, они получаются, потому что есть системные ошибки. То есть, системные ошибки, которые допускает Евросоюз. И не от хорошей жизни они это делают. Да? Евросоюз очень мало работал с санкциями, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, это у них перманентный процесс, у них постоянно кого-то они санкционируют, какие-то страны, и добиваясь каких-то корректировок в политике и в экономике. Евросоюз же, по сути, никогда внятно не занимался этой темой, и поэтому структура, которая контролирует уход от санкций в Штатах, это там АФАК, там не только она, там же этим занимается и Министерство финансов, и Госдепартамент, и даже Конгресс. А здесь получается, что структура, которая такая есть, как ОФАК, да, то есть за контроля иностранного капитала, а функционировать она не умеет. То есть она никогда этих функций жестко не придерживалась. То есть и никогда, собственно говоря, не была нужна так особенно сильно. Поэтому вот Евросоюзу сейчас нужно работу над ошибками делать, и нужно поучиться у американцев, как вот этот процесс запустить уже на уровне эффективном. Мы-то помогаем, мы отправляем туда. Вот сейчас подготовили очень большой доклад по уходу от санкций. Это огромный документ, в котором примеры и механизмы, как разные компании по-разному это делают. Естественно, будут приниматься меры по этому, но это длинный процесс. Вот это и обидно, что мы попадаем опять в процесс, который во времени растянут, а времени у нас нет. Но в целом главное делать эту работу и доносить, да, до Евросоюза и до заинтересованных стран, что происходит, как происходит, да, почему происходит. Надеюсь, что они будут так же, как и мы, там, двигаться в русле эффективного процесса и вносить коррективы в свою работу.
Два момента с нагоды этих санкций. Ось днями у нас был в эфире Ярослав Романчук, який как бы доводил думку про то, что як и санкции, так и контрсанкции белорусские, яны працуют на то, что народ беднее, а дрозды и калядроздовские вот эти все организации прикорытные, яны только богатеют, дякуючи этому. С другого боку, и тут нават не у Макеи его словах справа, але сапраўды реальность такая, что подштурховывая все это Беларусь у бок России. Як вы все ж таки оцениваете и один и другий момент?
Если говорить о России, то почему же тогда она до сих пор еще не забрала Беларусь? То есть у меня нет этого ощущения. Я знаю даже, что сейчас российские компании работают, и банки работают по определенным направлениям, по разным субъектам белорусской экономики, но я знаю, что они не работают практически с санкционированными предприятиями. То есть они для них не вызывают сейчас никакого интереса. Работают по промышленным предприятиям определенным, которые за санкции не затронули, даже инвестируют туда деньги и даже дают кредиты, то есть кредиты такие, которые бы потом позволили сменить собственника. У меня нет этого ощущения, что Россия сейчас для нее важно что-то там. Там у нас забирать особо сейчас нечего. То есть, когда мы говорим про нефть, мы говорим про калий, но забрать нефть и калий слишком сложно. Это слишком сложные процессы. Более того, особенно они усложняются тем, что это происходит при нелегитимной власти. И это всегда сложно. Если говорить про работают санкции против народа, не работают. Но вот если бы под санкции введены, допустим, там МАЗ-БелАЗ, да, люди там получают свою заработную плату. Хотя я бы сейчас на месте Лукашенко остановил работу МАЗа, поскольку, или МТЗ, поскольку это только убытки. Единственное, кто зарабатывает и всегда зарабатывал, это фирмы-прокладки, которые принадлежат там семейству Лукашенко и его там этим прикорытникам. Да, они так и получали, но это было и раньше. То есть, раньше это убыточные предприятия, которые живут за счет государственных дотаций, которые выдают продукцию, которая никому не нужна. По демпинговым ценам ее продает какой-нибудь Зайцев или Шейман. И стоит фирма-прокладка, которая с этого получает деньги. То есть, вот это был их бизнес. Он и остается, этот бизнес. Но пока рабочие получают зарплату. Хотя, повторю, это убыточные предприятия. У меня нет этого... Этот вообще разговор про санкции работают, не работают, он для меня достаточно такой, как это сказать... То есть, для меня все очевидно. То есть, вот если брать... И была группа американо-британская, которая изучала санкционные процессы. Они разобрали 174 санкционных процесса, вот по косточкам, что происходило. Да? Это в разные страны вводили против разных стран. Из 174 в 80 случаях удалось добиться смены правительства. Остальные случаи не говорят о том, что большинство не добились, да, потому что задачи стояли в других случаях разные. Например, просто скорректировать работу того или иного режима или того или иного правительства. Не всегда санкции вводятся для того, чтобы сменить режим. Иногда просто скорректировать позицию какой-то страны. Поэтому у меня нет этого... То есть, как только смотришь, начинаешь смотреть цифры, понимаешь, что работают санкции, работают они в разных странах и с разным успехом, но это всегда эффективный механизм. Потому что Лукашенко и его прикорытники также теряют деньги. Также потому, что на сегодняшний день весь крупный бизнес принадлежит в той или иной мере им.
Таким чином, все ж таки, от 6-го пакета санкций. Вот я разумею, что вы не можете говорить, навод, коли ведаете там некие подробязности, тем не меньше, ваши чаканни.
Это будет уже не гибридный пакет, как был 5-й, да, когда вынуждены были вносить там какие-то отели, которые вообще-то смешно на самом деле, отель «Планета» под санкциями. Ни о чем. Но поскольку это было привязано к теме мигрантов, Поэтому вот такой получился гибридный пакет. Какие-то предприятия внесли, а какие-то там пограничные службы и так далее. Сейчас это готовится экономический пакет. Он должен касаться как финансового, логистического секторов. Вот это то, что для меня, я считаю, что это самое важное. Самое важное – это бить по логистике и по финансовой сфере. Тогда можно очень быстро и эффективно добиться результата вот в этом направлении. Также, конечно, флагманские предприятия определенные. То есть, ну, я очень надеюсь, что проработают его тщательно. И, ну, у них вся эта информация, у них по этому пакету давным-давно есть. По многим позициям информация у них есть с осени прошлого года. То есть год уже у них лежит. Она и не была досконально использована. Поэтому я надеюсь, что, повторю, что Евросоюз начнет делать работу над ошибками, а не только бездумно вводить какие-то нелепые давления.
До речи, вы подчас минулого эфира сказали про то, про SWIFT, угу, который мог быть отключен еще и ранее. Зараз вот как погроза...
Ну, на самом деле, этот механизм есть, и он уже рассматривается этими экспертными группами Евросоюза. Сейчас вопрос в том, что начали переводить банки, белорусские банки начали переводить на такую альтернативную систему российскую, но она не позволяет определенной мобильности и скорости, такой как SWIFT, например. Я не знаю, к чему они придут. Во всяком случае, если раньше мы выступали за отключение SWIFT, и они говорили, что нет, этого не будет никогда, сейчас они уже этот процесс рассматривают как эффективный, как который мог бы достаточно сильно нанести такой для режима серьезный урон.
Неяк днями Ігор Тышкевич звернув увагу на тое, што департамент выканання пакаранняў чамусьці не трапляе ў санкцыйны спіс. А тут же ж как бы некалькі нагодаў. Па-першае, менавіта супрацоўнікі гэтага департамента здзекуюцца над тымі палітычнымі, якія знаходзяцца ці то у СІЗА, ці то у месцах пакарання ўжо пасля прысуду, і гэта як яны стаяць за ўсім гэтым. З другога боку, вот ён звяртае ўвагу, ўсё ж такі ДІН гэта камерцыйная такая, можна сказаць, структура, якая шмат рукамі зняволеных робіць прадукцыі на замову, можа быць, розных такіх вядомых сусветных карпарацый, кшталту ікеі. І вот як вы бачыце?
Мы гаварылі об этих структурах і гаварым пастаянна. К сожалению, часть процесса санкционного со стороны ЕС закрыта. То есть, когда ты передаешь туда evidence, да, это обоснование, вот, допустим, какой-то есть офицер там, да, какой-нибудь генерал, на которого есть досье, которое проработали там журналисты, расследователи, общественные деятели, которые там его, то есть сделали этот пакет, да, поняли, что этот человек виновен, что он там или судья, да. В этот evidence вносятся все его там грешки, да, то есть эти грехи, и этот evidence сопровождает эту персону. И Евросоюз его получает и принимает к сведению, и разбирается, но дальше, как принимается решение внутри группы, которая принимает решение, мы туда не допущены. То есть, это они могут только обратиться за уточнениями или сказать, что вот на такого-то человека или на такую-то структуру не хватает обоснований. Да? И потому что это смотрят их юристы. Юристы смотрят на предмет того, подадут на Европейский Союз в суд эти люди, которые попали под санкции, или нет. И вот этот процесс, поэтому вот эти как бы споры с ними, да, на предмет того, кого вносить, кого не вносить, они доходят до определенного момента и прекращаются, потому что уже остается только принятие их решений. Даже внутри Евросоюза не каждая структура, далеко не каждая допущена к этому механизму, к его работе и вообще к информации об этих списках. И, собственно, поэтому никто никогда до того не говорит и не называет этих ни фамилий, ни структур. Поэтому тут вопрос сейчас к Евросоюзу, и мы его будем задавать снова. Да, почему не внесен ДИН, например? Мне тоже кажется, что это совершенно очевидно, да, что это люди, которые там, то, что они творят сейчас с заключенными, это аномалия.
Я звернуся яшчэ да апошніх прысудаў. Вось сённяшняя навіна — гэта прысуд Эдуарду Пальчысу, 13 гадоў. Ну, пасля прысуду Ціхановскаму, как бы, з аднаго боку здзіўляцца няма чаго, з другого боку, канешне, не перастаеш здзіўляцца. Я звярну ўвагу на тое, вот яго вінавацілі па чатырох артыкулах. Адзін з іх — распальванне варожасці. Так вось, два пытанні на адну тэму, у прынцыпе, ваша, ну, можа быць, вы патлумачыце мне, у чым прычына такіх вялікіх прысудаў, што яны маюць супраць Пальчыса? Ладна, з Ціхановскім больш-менш зразумела, супраць Пальчыса першае, і па-другое, распальвае варожасць у Беларусі сёння. Вот Пальчыс менавіта галоўны распальвальшчык.
Это у власти, ну, было же очевидно, да, что власть начинает сходить с ума, да, вот когда, собственно говоря, мне кажется, что, если говорить о Лукашенко, то у него давно как бы чувство реальности потеряно, но сама вот структура режима начала сходить, мне кажется, вот с того момента, когда он приехал на завод, и его там просто в открытую послали. Вот после этого, похоже, что запустились процессы, которые уже сложно контролировать. И они стали вести себя совершенно неадекватно ситуации. И когда присуждают срок 18 лет, вот я сидел с супругой и задумался и говорю, вот что я должен был бы сделать в Англии, чтобы получить срок 18 лет? И мы не придумали. То есть, наверное, вот просто уничтожить там какой-нибудь город, да, то есть, как бы вот такой, за такое, наверное, 18 лет дадут. Брейвику, напомню, дали за убитых 70 человек 21 год.
Цалкам размову з Мікалаем Халезіным можна паглядзець і паслухаць на сайце eurradio.by. Памятайте про VPN и в наших социальных сетках.
На Еврорадио новини спорту. Футбольная сборная Беларуси доведалась о своих соперников у групповой стадии Лиги наций. Это Словакия и Азербайджан. Третьим соперником будет пераможца пары Молдова-Казахстан. Первый матч беларусы проведут 3 червеня наступного года у гостях со словаками. Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что его организация сочит за подеями у Беларуси и оценил ситуацию как недобрую. И он подкреслил, что у ближайший час УЕФА не планует проводить турниры у нашей краине. Из-за ситуации с пандемией коронавируса клубы английской футбольной премьер-лиги домагаются припынения сезону. Коли керавництво лиги инициативу подтримая, перенесут матчи 4 туров, а сезон обновится у середине студеня. Найлепший вынік сярод беларусак у жаночай спрынтарскай гонцы на 4-м этапе Кубка свету па біятлоне ў Францыі паказала Динара Алімбекова. Яна 6-я. Ганна Сола на 7-м месцы, а выйграла гонку нарвежка Марте Ройсланд. Кур'ёзны выпадак адбыўся ў футбольным чэмпіянаце Харватыі. У канцы матчу загрэбскага «Дынама» і «Істры» дынамаўцы пры ліку 1-0 на сваю карысць атрымалі права на пенальці. Але Бруна Петкавіч прабіў яго з парушэннем правіл і атрымаў жоўтую картку. А паколькі ў яго ўжо была адна жоўтая, арбітр выдаліў футбаліста з поля, а забіты 11-метровы адмяніў. «Дынама», аднак, паспела забіць з гульні яшчэ адзін гол і той матч выиграла. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Про тое, што санкцыі не працуюць, мы чуем ад праўладных прапагандыстаў і чыноўнікаў няспынна. Праўда, адначасова за заклікі да санкцый супраць беларускага рэжыму цяпер прадугледжанае крымінальнае пакаранне. Але, відаць, мы нешта не разумеем, і гэта іншае.
Але ці сапраўды санкцыі заходніх краін такія ўжо бязбольныя для беларускай эканомікі? І што найбольш важна для беларускага рэжыма? Разбіраемся з эканамістам Кацярынай Барнуковай. Пра тое, што эфект ад некаторых санкцый пакуль можна схаваць, а іншыя азначаюць не непасрэдныя страты, а страчаныя магчымасці, можа падацца, што санкцыі не працуюць. ЗША, напрыклад, увялі санкцыі супраць дзяржпрадпрыемстваў яшчэ ў пачатку чэрвеня, а беларускі знешні гандаль паказвае найлепшыя вынікі з 2012 года. Аднак санкцыі заходніх краін не такія ўжо і бязбольныя. Еўрарадыё даведалася, што не так з санкцыямі. Чаму схемы для абыходу ёсць, але гэта не панацэя, а заадно расклала пакеты па кірунках санкцый і іх наступстваў. Эканамічныя санкцыі супраць Беларусі можна падзяліць на тры напрамкі: фінансавая сфера, экспарт прадукцыі, імпарт тэхналогій. Такую класіфікацыю даў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў. На думку акадэмічнай дырэктаркі бюро Кацярыны Барнуковай, яна цалкам прыдатная. Калі не ўсе санкцыі ўступілі ў дзеянне на поўную моц, то фінансавыя якраз працуюць. Як гэта адбываецца, распавядае Кацярына Барнукова.
Фінансавыя санкцыі ўжо работаюць. Белорусские банки уже потеряли доступ к финансированию внешнему, теперь доступ к внешнему финансированию сильно ограничен для Минфина. Тот же Снапков говорил о том, что санкции США сильно затрудняют выпуск нового долга государственного в виде облигаций. Эти санкции, опять же, они действительно работают, и просто поскольку это не прямой урон, а, скажем так, потерянные возможности, да, это не настолько заметно. Например, один из вот таких эффектов финансовых санкций – это прекращение китайскими кредиторами финансирования строительства нового калийного комбината. Его перестали финансировать – это одно из последствий вот таких санкций. Там наверняка комплексный эффект был, и санкции лично на Гуцериева, и санкции на калийную отрасль секторальные европейские, и санкции на Беларусь банки, через которые это финансирование шло, и, в общем, взглянув на все это, китайцы решили, что не стоит продолжать этот проект финансировать. По поводу импортных комплектующих, я думаю, эти санкции уже тоже работают, просто мы о них не узнаем. Скорее всего, конечно, по многим позициям, наверное, можно найти какую-то замену, да, но замена, она всегда или дороже, или хуже по качеству, или то и другое, да, то есть, поэтому я думаю, тут, в общем, есть определенные проблемы, просто про которые мы не знаем, да, и оценить которые мы не сможем, но это не значит, что они не работают. И третий аспект – это запрет на экспорт. Вот тут уже как бы начинается все сложнее, потому что основные запреты – это, конечно, секторальные санкции Европейского Союза. Они по своему дизайну, в общем, не касаются старых контрактов. И, скорее всего, даже относительно короткие контракты на поставки нефтепродуктов, они там все равно на полгода-год заключаются, да, поэтому пока что мы этого эффекта не видим, хотя, в общем-то, и с другой стороны мы видим, что государство там скрыло на всякий случай статистику по этим позициям, чтобы увидеть этот эффект было еще и сложнее.
У санкций шмат дзірак, распавёў у эфіры Еўрарадыё эканаміст Яраслаў Раманчук. Напрыклад, не ўсе калійныя ўгнаенні з Беларусі забаронена купляць у Еўропе. Акрамя таго, заўсёды можна звярнуцца па дапамогу сябра і шэрых схем гандлю. Кацярына Барнукова таксама азначае, што ёсць вялікая доля нявызначанасці адносна таго, як спрацуюць санкцыі на экспорт у 2022 годзе, і ці ўсе з іх спрацуюць, улічваючы, што ў Літве спрабуюць унікнуць спынення транзіту беларускага калію. Аднак наконт схематозу ў суразмоўніцы меркаванне іншае. Ён не можа вырашыць усіх праблем. Акрамя таго, усё адно для беларускага боку будуць страты, бо працаваць па схемах даражэй, чым гандляваць наўпрост.
Какие-то вещи можно будет закрывать через Россию. Когда мы говорим там, что наложены, например, санкции на Гродно-Азот, азот, да, ну, это не мешает продукцию угодного азота продавать какой-нибудь другой компании, да, и чтобы там запутать следы, можно сделать ту компанию российской, условно говоря, чтобы это не бросалось в глаза, да, что вот кто-то из Беларуси продает азотное удобрение, наверное, это угодный азот. Такие вещи, несомненно, будут, но тут надо понимать, что все равно, ну, это значит дополнительные затраты, да, для Беларуси, то есть это не то, чтобы совсем бесследно происходит. Но что касается, например, нефтепродуктов тех же самых, или калия, их не так легко будет спрятать или сделать вид, что они не белорусские. Да? То есть вот по нефтепродуктам секторальные санкции, они вообще исключают продажу нефтепродуктов белорусского происхождения, неважно, кто их будет продавать. Да? Поэтому там я не говорю, что это невозможно. Всегда возможно выстроить схему, которая не сразу откроется и так далее, но это будет дороже, сложнее и, в общем, непонятно, стоит ли, да. Вот. Или проще продавать в Украину и, может, на российский рынок, пусть он там не такой прибыльный, но меньше рисков, меньше затрат на обход санкций. А что касается калия, там вообще все сложно. Да, можно продавать через Россию, особенно учитывая, что наши основные клиенты — это не Евросоюз, это там Китай, Бразилия, Индия, которые все равно, наверное, большинство из них на эти санкции. Но Россия вряд ли сможет просто даже обеспечить без проблем на логистику для тех объемов калия, которые мы поставляем. Это все-таки не несколько контейнеров в год. И не ясно, насколько и российская железная дорога, и российские порты готовы эти объемы перевозить, переваливать и так далее. Опять же, тут ответа на этот вопрос мы не знаем, но мне не кажется, что тут как бы все так легко и просто и решается просто схематозом.
Тем больше латать дырки заходние краины все же спробуют. Например, белорусские улады спробовали выратовать Беларусь нафту от санкций США и вывели ЕС концерна Белнафтахим. В пятом пакете санкций ЕС опынулась уже сама Беларусь нафта, а США, Великобритания и Канада подтримали меры ЕС. Служба информации Еврорадио.
Шоу-биз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 17 снежня на волю выйшаў рок-музыка Ігар Банцар, асуджаны на 1.5 года хіміі, паведамляюць праваабаронцы «Вясны». За перформанс у выглядзе танца без штанаў перад машынай міліцыі Банцара прызналі вінаватым у хуліганстве. Падчас суда ён больш за 2 тыдні трымаў сухую галадоўку. Падчас адбыцця прысуду яму прысудзілі перавод у калонію, але потым суд іншай інстанцыі адмяніў гэтае рашэнне. По информации объединения Байкал, чарт-менеджер и диджей Александр Богданов, папа Бой и сценограф Максим Круг осуджены на 3 года химии с накированием. Такий присуд вынесла судья Ленинского района Минска Марина Климчук. Хлопцев обвинователи в уделе у денег, которые грубо порушают громадский парадок. Александра и Максима затримали 2 вересня после обшуку у корпусе. Спочатку их арештовали на 10 суток по административной справе, а после на их была заведена криминальная. Мастацкая кіраўніца Купалаўскага тэатра Ня Фёдава паскардзілася на блакаду тэатра і на тое, што 1.5 года яе не клічуць здымацца ў кіно. Блакаду Купалаўскага трымаюць, прычым нашы ж калегі з тэатральнай браціі, якія працуюць у дзяржаўных установах, такіх як ЦЮХ, напрыклад, ці тэатры імя Горкага. Некаторыя з іх застаюцца таемнымі прыхільнікамі дзяржперавароту і працягваюць цішком уставляць нам палкі уколы, падкрэслівае Ня Фёдава. Яна таксама лічыць учынкі людзей з дзяржструктур, якія гадзяць сваёй дзяржаве, непрыгожымі і гідкімі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Распранали, сбивали до крыві і выбітых зубоў, засовывалі ў рот дубінку з нацягнутым прэзерватывам і пагражалі сексуальным гвалтам. Год таму на BBC выйшаў страшны і эмацыйны матэрыял пра тое, як сілавікі вучылі затрыманых удзельнікаў пратэстаў любіць радзіму.
Многія, хто сутикнувся з силовиками, узгадваюць, яких примушалі гаварыць аб сваёй сексуальнай арыентацыі. Пры затрыманнях беларусаў прадстаўнікі сілавых структур часта выкарыстоўваюць такія словы, як педык, педрыла, підар і педарас.
Пра тое, чаму сілавікі так зацыкленыя на тэме гомасексуальнасці і здольныя на гвалт сабе падобных, рассказывая Еврорадио психолог Наталья Скипская.
Человек – это существо стайное. То есть оно, наше общество функционирует по законам стаи. То есть у нас много, ну, многие поведенческие модели взяты из поведения приматов. Если говорить про вот такое вот поведение, связанное с сексуальным насилием или угрозой сексуального насилия, здесь речь идет о подчинении, о власти и подчинении. И силовики в данном случае функционируют по законам таких обезьян, которые, ну вот, явно прослеживается такая модель поведения у обезьянок бонобо. Есть такие ритуалы у бонобо, когда для того, чтобы утвердить свое главенство, свой авторитет, старшая обезьяна, ну или старшая по иерархии, совершает насилие. Это ритуальное насилие, сексуальное. Оно не имеет характера сексуальности, да, то есть здесь нету сексуальности. Здесь именно идет речь об отношениях иерархии. То есть свое превосходство утверждается через половой акт. Старшая обезьяна, взрослая обезьяна насилует обезьянку-подростка, говоря ему через этот акт: ты в моей власти, ты должен мне подчиняться. Вот. Совершается символический акт насилия. То есть это не про сексуальное возбуждение, а про возбуждение, которое связано с доминированием. В принципе, мужчины с женщинами так делают, когда женщина там начинает освобождаться, да, то есть показывает свою независимость, утверждает свою власть мужчина через совершение полового акта, через насилие. То есть получается, что это, ну, такое символическое действие об утверждении, установлении подчинения. И это распространенная модель. Точно так же ведь делают в тюрьмах, да, то есть когда опускают кого-то именно, ну, не для разрядки сексуального напряжения, а именно для того, чтобы показать свою власть. Когда берут коллективно, насилуют кого-то там, ну, новоприбывшего, показывая ему, кто есть кто. Кто тут главный, а кто мясо. Вот. Ну, то есть вот так вот грустно, да? То есть, грубо говоря, почему эти люди функционируют на уровне обезьянок бонобо, это вопрос к ним. Почему они не переходят на более продвинутые, более высокие отношения, где возможны разговоры, прояснение отношений, договоренности, а именно только через силу. Вот такое вот. Знаете, как бы это говорит, в общем-то, о невысоком уровне развития. Но как бы, как это сказать, не оскорбив никого, я не знаю. Ну, это про примитивность их, понимаете, примитивность устройства психики. Потому что если ты более развитый человек, ты более договороспособен, ты способен видеть другого человека, слышать его, договариваться с ним, да, у тебя есть на это воля и силы. Сила моральная. Потому что когда ведь контакт, он подразумевает что? Если я начинаю с кем-то разговаривать, договариваться, да, я признаю право с той стороны сказать нет, мне это не нравится, мне это не подходит. Ну, то есть это такое очень рисковое мероприятие. То есть я рискую не договориться, не достигнуть своих целей, да. Или я рискую тогда стать тоже каким-то уязвимым, ну, мне можно отказать. И это связано тогда с ощущением бессилия, да, либо с ощущением, ну, того, что у кого-то есть власть. А там очень многое завязано на власти. Ведь в органы часто идут люди, которые сами в детстве очень много насилия принесли, да, то есть для них работа в органах связана именно с ощущением власти. Почему они такие хозяева, почему они любят эту работу, да? То есть я сильный. В детстве я был бессильный, меня били, меня со мной издевались, меня унижали, оскорбляли, и не было кого-то, чтобы меня защитить. И более того, те, кто должны были меня защищать, они надо мной издевались, они совершали насилие как раз-таки это. А сейчас я идентифицирую сам с этим насильником, с этим агрессором. Я присоединяюсь к нему, я беру его в какую-то власть, да, то есть я упражняю свою власть именно таким образом. И это все делается для того, чтобы не чувствовать вот это вот бессилие, не возвращаться в эту позицию маленького обиженного мальчика, оскорбленного, униженного, растоптанного. И, конечно, приятнее чувствовать себя сильным. То есть там очень-очень много вот этой вот уязвимости, очень много ощущения своей импотентности в каком-то смысле, да, то есть не в сексуальной импотентности, а импотентности как в личности. Я не все могу, не все от меня зависит. И более того, так многое от меня не зависит. Человек может измениться, если хочет измениться. Либо если его заставляют обстоятельства, вынуждают. Ну, то есть вот просто по-другому никак, да, ну, то есть как бы, грубо говоря, я могу договориться с людьми, я могу договариваться с людьми в том случае, если я вынуждена это делать. Ну, то есть, если обстоятельства меня заставят. То есть, получается, либо мы должны вынудить с нами разговаривать, проявить силу, но это будет тоже такое, знаете, получается, ну, продолжение игры вот этой вот власти насилия. Ну, власть, она вообще сильно связана с насилием. Либо мы можем переходить на более теплые отношения, показывая, что, слушай, ну, со мной можно договариваться, со мной можно разговаривать, я тебя услышу, я с тобой поговорю, я хочу знать, что именно тебя тревожит, да, что именно, чего ты боишься. Ну, то есть, понимаете, получается, что вот здесь в этих отношениях очень много страха с той стороны, поэтому они сеют этот страх. И, конечно, если говорить про вылечить, то это долгая терапия и долгий опыт, где разговаривать можно, где можно быть услышанным, где можно говорить, что мне не нравится, и договариваться. Ну, это правда очень тяжело. На это нужна воля. На это нужно вот это желание и возможность тут удерживаться все-таки вот в этих фрустрациях, когда я имею такой огромный опыт разочарований, такой огромный опыт обиды, но я при этом все равно даю шанс отношениям новым, даю шанс все-таки человеку доказать, да, как-то накопить какой-то положительный опыт. И когда снова кто-то становится более сильным и меня наказывает или сбивает меня, да, а все-таки по-другому решить вот эти вот вещи. То есть вот здесь как раз-таки речь про то, что у них такой негативный опыт очень сильно перемешивает позитивный, да, когда ко мне были теплыми, внимательными, когда слышали мои потребности, когда меня могли успокоить, если я был расстроен, разочарован, да, то есть у меня были другие варианты реагировать на фрустрации, не только злиться, да, но и плакать, например. И был кто-то, кто мог мне утереть слезы и сказать, слушай, ну, я тебя понимаю, я себя сочувствую, но сегодня так, ну вот я рядом с тобой. Тут мы вынуждены говорить об отношениях внутри мужского сообщества. Для того, чтобы мальчику быть принятым и найти свое место в мужском сообществе, ну, должна происходить какая-то инициация, должно происходить принятие. И между мужчинами должны быть отношения, в том числе вот эти вот приязни, любви, нежности. Но поскольку у мужчин в этом месте очень много табу, да, то есть как бы и нету положительного опыта. Меня папа любил или дедушка любил, который мог меня обнимать, который мог испытывать ко мне нежность, любовь такую вот.
Еврорадио.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.